Архипелаг. Книга первая, страница 152. Голубые конты. Во всей этой протяжке между шестеренок великого ночного заведения, где перемалывается наша душа, а уж мясо свисает, как лохмотья оборванца, мы слишком страдаем, углубленно в свою боль слишком, чтобы взглядом просвечивающим и пророческим посмотреть на бледных ночных катов, терзающих нас. Внутреннее переполнение горя затопляет нам глаза, а то какие бы мы были историки для наших мучителей. Сами-то себе они во плоти не опишут себя, но, увы, всякий бывший арестант подробно вспомнит о своем следствии, как давили на него и какую мразь выдавили. А следователи, часто он и фамилии не помнит, не то чтобы задуматься об этом человеке, о самом. Так и я о любом сокамернике могу вспомнить интереснее и больше, чем о капитане госбезопасности Езепове, против которого я немало высидел в кабинете вдвоем. Одно остается у нас общее и верное воспоминание. Гниловище, пространство, сплошь пораженное гнилью. Уже десятилетия спустя, без всяких приступов злости или обиды, мы отстоявшимся сердцем сохраняем это уверенное впечатление. Низкие, злорадные, злочестивые и, может быть, запутавшиеся люди. Известен случай, что Александр II, тот самый, обложенный революционерами, семижды искавшими его смерти, как-то посетил дом предварительного заключения на Шпалерной. Дядю большого дома, и в одиночке 227 велел себя запереть, просидел больше часа. Хотел вникнуть в состояние тех, кого он там держал. Не отказать, что для монарха движение нравственное, потребность и попытка взглянуть на дело духовно. Но невозможно представить себе никого из наших следователей до Абакума и Берии вплоть, чтобы они хоть на час захотели влезть в арестантскую шкуру, посидеть и поразмыслить в одиночке. Они по службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой культуры и взглядов, и они не таковы. Они по службе не имеют потребности мыслить логически, и они не таковы. Им по службе нужно только четкое исполнение директив и бессердечных страданиям. И вот это их, это есть. Мы, прошедшие через их руки, душно ощущаем их корпус, до нога лишенный общечеловеческих представлений. Кому-кому, но следователям-то было ясно видно, что дела дуты. Они-то, исключая совещания, не могли же друг другу и себе серьезно говорить, что разоблачают преступников. И все-таки протоколы на наше сгноение писали за листом лист. Так это уж получается блатной принцип. Умри ты сегодня, а я завтра. Они понимали, что дела дуты, и все же трудились за годом год. Как это? Либо заставляли себя не думать, а это уже разрушение человека. Приняли просто «так надо». Тот, кто пишет для них инструкции, ошибаться не может. Но, помнится, и нацисты аргументировали также. Пояснение. От этого сравнения уклониться никому не дано. Слишком совпадает и годы, и методы. Еще естественнее сравнивали тех, кто сам прошел и гестапо, и МГБ, как Алексей Иванович Дивнич, эмигрант и проповедник православия. Гестапо обвиняло его в коммунистической деятельности среди русских рабочих в Германии, МГБ в связи с мировой буржуазией. Дивнич делал вывод не в пользу МГБ, истязали и там, и здесь, но гестапо все же добивалось истины, и когда обвинение отпало, Дивнича выпустили. МГБ же не искала истины и не имела намерения кого-либо взято выпускать из когтей. Либо передовое учение, гранитная идеология. Следователь в зловещем Артукане штрафной колымской командировки 38 года, размягчаясь от легкого согласия Лурье, директора Криворожского комбината, подписать на себя второй лагерный срок, в освободившееся время сказал ему: «Ты думаешь, нам доставляет удовольствие применять воздействие?» Это по-ленински. Пытка. «Но мы должны делать то, что от нас требует партия. ты старый член партии, скажи, что бы ты делал на нашем месте? И кажется, Лурье с ним почти согласился. Он, может, потому и подписал так легко, что уже сам так думал. Ведь убедительно, верно? Но чаще всего цинизм. Голубые конты понимали ход мясорубки и любили его. Следователь Мироненко в жидинских лагерях 44-й год говорил обреченному Бабичу, даже гордясь рациональностью построения, «Следствие и суд – только юридическое оформление, а они уже не могут изменить ваши участи, предначертанные заранее. Если вас нужно расстрелять, то будьте вы абсолютно невинны, вас все равно расстреляют. Если же вас нужно оправдать, это, очевидно, относится к своим, то будь вы как угодно виновны, вы будете обелены и оправданы». Начальник первого следственного отдела западно-казахстанского облгб Кушнарев так и отлил Адольфу Цивилько. «Да не выпускай же тебя, если ты ленинградец!» То есть со старым партийным стажем. «Был бы человек, а дело создадим!» Это многие из них так шутили. Это была их пословица. «По нашему истязание, а по их хорошая работа». Жена следователя Николая Грабищенко, Волга-канал, умилённо говорила соседям, «Коля очень хороший работник». Один долго не сознавался, поручили его Коле. Коля с ним ночь поговорил, и тот сознался. «А чего они все такой рьяной упряжкой включились в эту гонку не за истиной, а за цифрами обработанных осужденных? Потому что так им было всего удобнее не выбиваться из общей струи. Потому что цифры эти были их спокойная жизнь, их дополнительная оплата, награды, повышение в чинах, расширение благосостояния самих органов. При хороших цифрах можно было и побездельничать, и похалтурить, и ночь погулять, как они и поступали. Низкие же цифры вели бы к разгону и разжалованию, к потере этой кормушки. Ибо Сталин не мог бы поверить, что в каком-то районе, в городе или воинской части вдруг не оказалось у него врагов. Так не чувство милосердия, а чувство задетости и озлобления вспыхивало в них по отношению к тем злоупорным арестантам, которые не хотели складываться в цифры, которые не поддавались ни бессоннице, ни карцеру, ни голоду. Отказываясь сознаваться, они повреждали личное положение следователя. Они как бы его самого хотели сшибить с ног. И уж тут всякие меры были хороши. В борьбе, как в борьбе. Шланг тебе в глотку, получай соленую воду. По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору, лишенные верхней сферы человеческого бытия, служители голубого заведения с тем большей полнотой и жадностью жили в сфере нижней. И там владели ими, направляли их сильнейшие, кроме голода и пола, инстинкты нижней сферы, инстинкт власти, инстинкт наживы, особенно власти. В наше десятилетие она оказалась важнее денег. Власть – это яд, известно тысячелетия. Да не приобрел бы никто и никогда материальной власти над другими. Но для человека с верой в нечто высшее надо всеми нами и потому с сознанием своей ограниченности власть еще не смертельна. Для людей без верхней сферы власть – это трупный яд. Им от этого заражения нет спасения. Помните, что пишет о власти Толстой. Иван Ильич занял такое служебное положение, при котором имел возможность погубить всякого человека, которого хотел погубить. Все без исключения люди были у него в руках. Любого самого важного можно было привести к нему в качестве обвиняемого. Да ведь это про наших голубых. Тут и добавлять нечего. Сознание этой власти и возможность ее смягчить, оговаривает Толстой, но к нашим парням это уже никак не относится. Составляли для него главный интерес и привлекательность службы. Что там привлекательность? Упоительность. Ведь это же упоение. Ты еще молод, ты, в скобках скажем, сопляк. Совсем недавно горевали с тобой родители, не знали, куда тебя пристроить. Такой дурак и учиться не хочешь. Но прошел ты 3 годика того училища, и как же ты взлетел. Как изменилось твое положение в жизни, как движения твои изменились, и взгляд, и поворот головы. Заседает ученый совет института, ты входишь, и все замечают, все вздрагивают даже. Ты не лезешь на председательское место, там пусть ректор распинается. Ты сядешь сбоку. Но все понимают, что главный тут ты, спецчасть. Ты можешь 5 минут посидеть и уйти. В этом твое преимущество перед профессорами. Тебя могут звать более важные дела. Но потом над их решением ты поведешь бровями, или даже лучше губами, и скажешь ректору: нельзя, есть соображение, и все, и не будет. Или ты особист, смершевец, всего лейтенант, но старый дородный полковник, командир части при твоем входе встает. Он старается льстить тебе, угождать, он с начальником штаба не выпьет, не пригласив тебя. Это ничего, что у тебя 2 малых звездочки, это даже забавно. Ведь твои звездочки имеют совсем другой вес, измеряются совсем по другой шкале, чем у офицеров обыкновенных. А иногда в спецпоручениях вам разрешается нацепить, например, и майорские, это как псевдоним, как условность, над всеми людьми этой воинской части, или этого завода, или этого района. Ты имеешь власть, идущую несравненно глубже, чем у командира, у директора, у секретаря райкома. Те распоряжаются их службой, заработками, добрым именем, а ты – их свободой. И никто не посмеет сказать о тебе на собрании, никто не посмеет написать о тебе в газете. Да не только плохого. И хорошо не посмеют. Тебя, как сокровенное божество, и упоминать даже нельзя. Ты есть, все чувствуют тебя, но тебя как бы и нет. И поэтому ты выше открытой власти с тех пор, как прикрылся этой небесной фуражкой. Что ты делаешь, никто не смеет проверить. Но всякий человек подлежит твоей проверке. Оттого перед простыми, так называемыми гражданами, а для тебя просто чурками, достойнее всего иметь загадочные, глубокомысленные выражения. Ведь один ты знаешь спецсоображения. Больше никто. И поэтому ты... всегда прав. В одном только никогда не забывайся, и ты был бы такой же чуркой, если бы не посчастливилось тебе стать звёнышком органов этого гибкого, цельного, живого существа, обитающего в государстве, как солитёр в человеке. И все твое теперь, все для тебя, но только будь верен органам. За тебя всегда заступятся, и всякого обидчика тебе помогут проглотить. И всякую помеху упразднить с дороги. Но будь верен органам. Делай все, что велят. Обдумают за тебя и твое место. Сегодня ты спецчасть, а завтра займешь кресло следователя. А потом, может быть, поедешь краеведом на озеро Селигер. Отчасти, может быть, чтобы подлечить нервы. А потом, может быть, и из города, где ты уж слишком прославишься, ты поедешь в другой конец страны уполномоченным по делам церкви. Или станешь ответственным секретарем Союза писателей. Ничему не удивляйся, истинное назначение людей, истинные ранги людям знает только органы. Остальным просто дают поиграть, какой-нибудь там заслуженный деятель искусства или герой социалистических полей. А Дуни нет его. Пояснение. Лютый Ярославский, следователь. Волкопялов, уполномоченный по делам церкви в Молдавии. Другой Ильин Виктор Николаевич, бывший генерал-лейтенант госбезопасности. «Ты кто?» – спросил генерал Серова в Берлине, всемирно известного биолога Тимофея Рисовского. «А ты кто?» – не растерялся Рисовский со своей наследственной казацкой удалью. «Вы ученый?» – поправился Серов. «Работа следователя требует, конечно, труда. Надо приходить днем, приходить ночью, высиживать часы и часы. Но не ломай себе голову над доказательствами. Об этом пусть у подследственного голова болит. Не задумывайся, виноват, не виноват. Делай так, как нужно. Органам нужно. И все будет хорошо. От тебя самого уже будут зависеть. Провести следствие поприятнее. Не очень утомиться. Хорошо бы чем-нибудь поживиться. А то хоть развлечься. Сидел, сидел, вдруг выдумал новое воздействие. Эврика. Звони по телефону друзьям, ходи по кабинетам, рассказывай, смеху-то сколько. Давайте попробуем, ребята, на ком. Ведь скучно, все время одно и то же. Скучны эти трясущиеся руки, умоляющие глаза, трусливая покорность. Ну, хоть посопротивлялся бы кто-нибудь. Люблю сильных противников, приятно переламывать им хребет. — это ленинградский следователь Шитов. «А если такой сильный, что никак не сдается, все твои приемы не дают результат, ты взбешен? И не сдерживай бешенство. Это огромное удовольствие, это полет. Распустить свое бешенство, не знать ему преград. Разудись плечо, вот в таком состоянии и плюют проклятому подследственному в раскрытый рот и втискивают его лицом в полную плевательницу. Вот в таком состоянии таскают священников за косы и мочатся в лицо поставленному на колени. После бешенства чувствуешь себя настоящим мужчиной. Или допрашиваешь девушку за иностранца. Ну, поматюгаешь ее, ну, спросишь, а что, а американца граненый, что ли? Что, тебе русских было мало? И вдруг идея, она у этих иностранцев нахваталась кое-чего, не упуская случая, это вроде заграничной командировки. И с пристрастием начинаешь ее допрашивать, как, в каких положениях, а еще в каких, подробно, каждую мелочь. И себе пригодится, и ребятам расскажу. Девка и в краске, и в слезах, мол, это к делу не относится. Нет, относится, говори. И вот что такое твоя власть. Она все тебе подробно рассказывает, хочешь нарисует, хочешь и телом покажет, у нее выхода нет. В твоих руках ее карцер и ее срок. Заказывал ты стенографистку записывать допрос. Прислали хорошенькую. Тут же и лезь ей за пазуху при подследственном пацане. Его как ни человека, и стесняться нечего. Да кого тебе вообще стесняться? Да если ты любишь баб, а кто их не любит, дурак будешь, если не используешь своего положения. Одни потянутся к твоей силе, другие уступят по страху. Встретил где-нибудь девку, наметил? Будет твоя, никуда не денется. Чужую жену любую отметил? Твоя. Потому что мужу убрать ничего не составляет. Нет, это надо пережить. Что значит быть голубой фуражкой? Любая вещь, какую увидел, твоя. Любая квартира, какую высмотрел, твоя. Любая баба, твоя. Любого врага, с дороги. Земля под ногою, твоя. Небо над тобою, твое. Голубое. Пояснение. Давно у меня есть сюжет рассказа «Испорченная жена», но, видно, не соберусь написать. Вот он. В одной авиационной дальневосточной части перед Корейской войной некий подполковник, вернувшись из командировки, узнал, что жена его в больнице. Случилось так, что врачи не скрыли от него. Ее половая область повреждена от патологического обращения. Подполковник кинулся к жене и добился признания, что это особист их части, старший лейтенант. Впрочем, кажется, не без склонности с ее стороны. В ярости подполковник побежал к особисту в кабинет, выхватил пистолет и угрожал убить. Но очень скоро старший лейтенант заставил его согнуться и выйти побитым и жалким. Угрожал, что сгноит его в самом ужасном лагере, что тот будет молиться о смерти без мучений. Он приказал ему принять жену, какая она есть. Что-то было нарушено бесповоротно. Жить с ней, не сметь разводиться и не сметь жаловаться. И это сцена того, цена того, что он останется на воле. И подполковник все выполнил. Рассказано мне шофером этого особиста. Подобных случаев должно быть немало. Это та область, где особенно заманчиво употребить власть. Один гибист заставлял 44-й год дочь армейского генерала выйти за себя замуж угрозой, что иначе посадит отца. У девушки был жених, но, спасая отца, она вышла замуж за гибиста. В коротком замужестве вела дневник, отдала его возлюбленному и кончила с собою. А уж страсть нажиться – их всеобщая страсть. Как же они используют такую власть и такую бесконтрольность для обогащения? Да это святым надо быть. Если бы дано нам было узнавать скрытую и движущую силу отдельных арестов, мы бы с удивлением увидели, что при общей закономерности сажать частный выбор, кого сажать, личный жребий, в трех четвертях случаев зависел от людской корысти и мстительности. И половина тех случаев от корыстных расчетов местного НКВД. И прокурора, конечно, не будем их отделять. Как началось, например, 19-летнее путешествие в Ласо на архипелаг. С того случая, что он, заведующий райпо, устроил продажу мануфактуры, которую бы сейчас никто и в руки-то не взял, для партактива. Что не для народа, никого не смутило. А жена прокурора не смогла купить, не оказалось ее. Тут сам же прокурор Русов подойти к прилавку постеснялся. И Власов не догадался, я, мол, вам оставлю. Да он по характеру никогда бы не сказал так. Еще. Привел прокурор Русов в закрытую партстоловую. Также были в 30-х годах такие. Приятели, не имевшего прикрепления туда, то есть чином пониже. А заведующий столовой не разрешил подать приятелю обед. Прокурор потребовал от Власова наказать его, а Власов не наказал. Еще. Также горько. Оскорбил он и рай НКВД. И присоединен был к правой оппозиции. Соображения и действия голубых кантов бывают такие мелочные, что диву даешься. Оперуполномоченный Сенченко забрал у арестованного армейского офицера планшетку и полевую сумку. И при нем же пользовался. У другого арестованного с помощью протокольной хитрости и взял заграничные перчатки. При наступлении это их особенно травило, что не их трофеи первые. Контрразведчик 48-й армии, арестовавший меня, позарился на мой портсигар. Да не портсигар даже, а какую-то немецкую служебную коробочку, но заманчивого алого цвета. Из-за этого дерьма он провел целый служебный маневр. Сперва не внес его в протокол, это можете оставить себе. Потом велел меня снова обыскать, заведомо зная, что ничего больше в карманах нет. Ах, вот что, отобрать. И чтобы я не протестовал, в карцер его. Какой царский жандарм смел бы так поступить с защитником Отечества? Каждому следователю выписывалось какое-то количество папирос для поощрения сознающихся и стукачей. Были такие, что все эти папиросы гребли себе. Даже на часах следствия, на ночных часах, за которые им платят повышенно, они жульничают. Мы замечали на ночных протоколах растянутый срок от и до. Следователь Федоров, станция Решеты, почтовый ящик 235, при обыске на квартиру увольного Корзухина сам украл наручные часы. Следователь Николай Федорович Кружков во время ленинградской блокады заявил Елисавете Викторовне Страхович, жене своего подследственного Страховича, «Мне нужно ватное одеяло, принесите мне». Она ответила, «Та комната опечатана, где у меня теплые вещи». Тогда он поехал к ней домой, не нарушая гибийской пломбы, отвинтил всю дверную ручку, вот как работает НКГБ, весело пояснил ей, и оттуда стал брать у нее теплые вещи, по пути еще совал в карманы хрусталь. В свою очередь ЕВ тащила, что могла, своего же. «Довольно вам таскать», – останавливал он, – «а сам тащил». Подобным случаем нет конца, можно издать 1000 белых книг. И начиная с 18 года, только систематически расспросить бывших арестованных и их жен. Может быть и есть были голубые конты, никогда не воровавшие, ничего не присвоившие. Но я себе такого конта решительно не представляю. Я просто не понимаю при его системе взглядов, что может его удержать, если вещь ему понравилась. Еще в начале 30-х годов, когда мы ходили в юнгштурмах, и строили первую пятилетку, а они проводили вечера в салонах на дворянский западный манер, вроде квартиры Конкордии и Осса. Их дамы уже щеголяли в заграничных туалетах. Откуда же это бралось? Вот их фамилии, как будто по фамилиям их на работу берут. Например, в Керемском ОГБ в начале 50-х годов прокурор Трутнев, начальник следственного отдела майор Шкуркин, его заместитель подполковник Баландин. У них следователь Скорохватов. Ведь не придумаешь. Это сразу все вместе. А Волкопялове и Гробищенке, уж я не повторяю, совсем ли ничего не отражается в людских фамилиях и таком сгущении их? Опять же арестантская память. Забыл Корнеев фамилию того полковника ГБ, друга Конкордии и Осы, их общий знакомый оказался, с которым вместе сидел во Владимирском изоляторе. Этот полковник... Слитное воплощение инстинкта власти и инстинкта наживы. В начале 1945 года, в самое дорогое трофейное время, он напросился в ту часть органов, которые во главе с самим Абакумом контролировали этот грабеж, то есть старались побольше оттяпать не государству, а себе. И очень преуспели. Наш герой отметил целыми вагонами, отметал, построил несколько дач, одну в Клину. После войны у него был такой размах, что, прибыв на Новосибирский вокзал, он велел выгнать всех сидевших в ресторане, а для себя и своих собутыльников согнать девок и баб, и голыми заставил их танцевать на столах. Но и это б ему обошлось, да нарушил был у него другой важный закон, как и у Кружкова. Он пошел против своих. Тот обманывал органы, а этот, пожалуй, еще хуже, заключал пари на соблазнение жен не чьих-нибудь, а своих товарищей по оперщикистской работе. И не простили. Посажен был в политизолятор со статьей 58. Сидел злой на то, как смели его посадить, и не сомневался, что его передумают еще. Может, и передумали. Эта судьба роковая. Сесть самим не так уж редко для голубых кантов. Настоящей страховки от нее нет. Но почему-то они плохо ощущают уроки прошлого. Опять-таки, наверное, из-за отсутствия верхнего разума. А нижний ум говорит, редко когда, редко кого, меня минует, да свои не оставят. Свои действительно стараются в беде не оставлять. Есть условие у них некое. Своим устраивать хоть содержание льготное. Полковнику Воробьеву в Марфинской спецтюрьме, все тому же Ильину на Лубянке более 8 лет. Тем, кто садится поодиночке за свои личные просчеты, благодаря этой кастовой предусмотрительности, бывает обычно неплохо. И так оправдывается их повседневное в службе ощущение безнаказанности. Известно, впрочем, несколько случаев, когда лагерные оперуполномоченные кинуты были отбывать срок в общие лагеря. Даже встречались со своими бывшими подвластными зэками. Им приходилось худо. Например, опер Муншин, люто ненавидевший 58-й и опиравшийся на блатарей, был этими же блатарями загнан под нары. Однако у нас нет средств узнавать подробнее об этих случаях, чтобы иметь возможность их объяснить. Но всем рискуют те гибисты, кто попадают в поток. И у них свои потоки. Поток – это стихия. Это даже сильнее самих органов. И тут уж никто себе тебе не поможет, чтобы не быть и самому увлеченному в ту же пропасть. Еще в последнюю минуту, если у тебя хорошая информация и острое чекистское сознание, можно уйти из-под лавины. Доказать, что ты к ней не относишься. Так капитан Саенко, не тот харьковский столяр-чекист 18-19 года, знаменитый расстрелами, сверлением шашкой в теле, перебивкой голени, плющением голов гирями и прижиганием. Но, может быть, родственник. Имел слабость жениться по любви на КВЖ-деинке Каханской. И вдруг еще при рождении волны он узнает, будут сажать КВЖ-деинцев. Он в это время был начальником опер-чек-отдела. В Архангельском ГПУ. Ни минуты не теряя, что сделал он? Посадил любимую жену. И даже никак ЖДИНку состряпал на нее дело. И не только уцелел, в гору пошел. Стал начальником Томского НКВД. Тоже сюжет. Сколько их тут? Может, придутся кому-нибудь? Потоки рождались по какому-то таинственному закону обновления органов, периодическому малому жертвоприношению, чтобы оставшимся принять вид очищенных. Органы должны были сменяться быстрее, чем идет нормальный рост и старение людских поколений. Какие-то косяки гибистов должны были класть головы с неуклонностью, с которой осетр идет погибать на речных камнях, чтобы замениться мальками. Этот закон был хорошо виден верхнему разуму, но сами голубые никак не хотели этот закон признать и предусмотреть. И короли органов, и тузы органов, и сами министры в звездный назначенный час клали голову под свою же гильотину. Один косяк увел за собой Ягода. Вероятно, много тех славных имен, которые мы еще будем восхищаться на Беломорканале, попали в этот косяк. А фамилии их потом вычеркивались из поэтических строчек. Второй косяк очень вскоре потянул недолговечный Ежов. Кое-кто из лучших рыцарей 37-го года погиб в той струе. Но не надо переувеличивать, далеко-далеко не все лучшие. Самого Ежова под следствием били, выглядел он жалким. Осиротел при таких посадках и ГУЛАГ. Например, одновременно с Ежовым сели начальник ФИН-УПР ГУЛАГа, и начальник САН-УПР ГУЛАГа, и начальник ВОХРы ГУЛАГа, и даже начальник оперщик отдела ГУЛАГа, начальник всех лагерных кумовьев. И потом был косяк Берии. А грозный, самоуверенный Абакумов споткнулся раньше того. Отдельно. Историки органов когда-нибудь, если архивы не сгорят, расскажут нам этот шаг за шагом. И в цифрах, и в блеске имен. А я здесь лишь немного об истории Рюмина Абакумова, ставшей мне известной случайно. Не буду повторять того, что удалось сказать о них в другом месте. Возвышенный Абакумом и приближенный Абакумом Рюмин пришел к нему в конце 52 года с сенсационным сообщением, что профессор-врач Эттингер сознался в неправильном лечении с целью умерщвления Жданова и Щербакова. Абакумов отказался поверить, просто знал он эту кухню и решил, Рюмин забирает слишком. А Рюмин-то лучше чувствовал, чего хочет Сталин. Для проверки устроили в тот же вечер перекрестный допрос Эттингеру и вынесли из него разный вывод. Абакумов, что никакого дела врачей нет, Рюмин, что есть. Утром бы проверить еще раз, но по чудесным особенностям ночного заведения Эттингер той же ночью умер. Тем же утром Рюмин, минуя Абакумова и без его ведома, позвонил в ЦК и попросил приема у Сталина. Я думаю, не это был его самый решительный шаг, решительный, после которого уже голова стояла на кону был. Накануне. Не согласиться с Абакумовым, а может быть ночью убить и Эттингера. Но кто знает тайны этих дворов. А может быть контакт со Сталиным был и еще раньше. Сталин принял Рюмина, дал ход делу врачей, а Абакумова арестовал. Дальше Рюмин вел дело врачей как бы самостоятельно, вопреки даже Берии. Есть признаки, что перед смертью Сталина Берия был в угрожающем положении, и, может, через него-то Сталин и был убран. Одним из первых шагов нового правительства был отказ от дела врачей. Тогда был арестован Рюмин, еще при власти Берии. Но Абакумов не освобожден. На Лубянке вводились новые порядки. И впервые за все время ее существования порог ее переступил прокурор Терехов. Рюмин вел себя суетливо, угодливо. «Я не виноват. Зря сижу», – просился на допрос. По своей манере сосал леденец и на замечание Терехова выплюнул на ладонь. «Извините». Абакумов, как мы уже упоминали, расхохотался. Мистификация. Терехов показал свое удостоверение на проверку внутренней тюрьмы МГБ. «Таких можно сделать 500», – отмахнулся Абакумов. Его, как патриота ведомства, больше всего оскорбляло даже не то, что он сидит, а что покушается ущемить органы, которые ничему на свете не могут быть подчинены. В июле 1953 года Рюмин был судим в Москве и расстрелян, а Абакумов продолжал сидеть. На допросе он говорил Терехову, «У тебя слишком красивые глаза, мне будет жаль тебя расстреливать. Уйди от моего дела, уйди по-хорошему». Однажды Терехов вызвал его и дал прочесть газету с сообщением о разоблачении Берии. Это была тогда сенсация, почти космическая. А Абакумов уже прочел, не дрогнув бровью, перевернул лист и стал читать о спорте. В другой раз, когда при допросе присутствовал крупный ГБИС, подчиненный Абакумова в недавнем прошлом, Абакумов его спросил, как вы могли допустить, что следствие по делу Берии вело не МГБ, а прокуратура? Его гвоздило все свое. И ты веришь, что меня, министра госбезопасности, будут судить? Да. Тогда надевай цилиндр. Органов больше нет. Он, конечно, слишком мрачно смотрел на вещи. Необразованный фельдъегерь. Не суда боялся Абакумов, сидя на Лубянке. Он боялся отравления. Опять-таки, достойный сын органов. Он стал нацело отказываясь от тюремной пищи, ел только яйца, которые покупал из ларька. Здесь у него не хватало технического соображения, он думал, что яйца нельзя отравить. Из богатейшей лубянской тюремной библиотеки он брал книги только Сталина, посадившего его. Но это скорее была демонстрация или расчет, что сторонники Сталина не могут не взять верха. Просидеть ему пришлось 2 года. Почему его не упускали? Вопрос не наивный. Если мерить по преступлениям против человечности, он был в крови выше головы. Но не он же один. А те все остались благополучны. Тайна и тут. Есть слух глухой, что в свое время он лично избивал Любу Седых, невестку Хрущева, жену его, старшего сына, осужденного при Сталине к штрафбату и погибшего там. От того-то, посаженный Сталиным, он был при Хрущеве судим в Ленинграде и 18 декабря 1954 года расстрелян. А тосковал он зря, органы еще от того не погибли. Пояснение. Еще из его вельможных чудачеств с начальником своей охраны Кузнецовым переодевался в штатское, шел по Москве пешком и по прихоти делал подачки из чекистских оперативных сумм. Не шибает ли старой Русью подаяние на облегчение души. Но, как советует народная мудрость, говори на волка, говори по волку. Это волчье племя. Откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня, не нашей крови. Нашей. Так, чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый. А повернись, моя жизнь иначе, палачом таким не стал бы я? Это страшный вопрос, если отвечать на него честно. Я вспоминаю третий курс университета осенью 1938 года. Нас, мальчиков-комсомольцев, вызывают в райком комсомола. Раз и второй раз, и почти не спрашивая согласия, суют нам заполнять анкеты. Дескать, довольно с вас, физматов-хифматов. Родине нужны, чтобы шли вы в училище НКВД. Ведь это всегда так, что не кому-то там нужно, а самой родине. За нее же все знает и говорит какой-нибудь чин. Годом раньше тоже райком вербовал нас в авиационное училище. И мы тоже отбивались. Жалко было университет бросать. Но не так стойко, как сейчас. Через четверть столетия можно подумать. Ну да. Вы понимали, какие вокруг кишат аресты, как мучают в тюрьмах и в какую грязь вас втягивают? Нет. Ведь воронки ходили ночью, а мы были эти дневные со знаменами. Откуда нам знать и почему думать об арестах? Что сменили всех областных вождей? Так для нас это было решительно все равно. Посадили двух-трех профессоров. Так мы ж с ними на танцы не ходили, и экзамены еще легче будет сдавать. Мы, 20-летние, шагали в колонии ровесников октября. И как ровесников нас ожидало самое светлое будущее. Легко не очертишь, то внутреннее никакими доводами не обоснованное. Что мешало нам согласиться идти в училище НКВД? Это совсем не вытекало из прослушанных лекций по истмату. Из них ясно было, что борьба против внутреннего врага, горящий фронт, почетная задача. Это противоречило и нашей практической выгоде. Провинциальный университет в то время ничего не мог нам обещать, кроме сельской школы в глухом краю, до скудной зарплаты. Училище НКВД сулили пайки и двойную и тройную зарплату. Ощущаемое нами не имело слов, а если бы имело, то по опасению не могло быть друг другу названо. Сопротивлялась какая-то вовсе не головная, а грудная область. Тебе могут со всех сторон кричать «надо», и голова твоя, собственно, тоже «надо», а грудь отталкивается «не хочу», воротит. Без меня, как знаете, а я не участвую. Это очень издали шло, пожалуй, от Лермонтова. А тех десятилетий русской жизни, когда для порядочного человека откровенно и вслух не было службы хуже и гаже жандармской, нет, еще глубже. Сами того не зная, мы откупались медиками и гривнами от размененных прадедовских золотых от того времени, когда нравственность еще не считалась относительной, и добро и зло различались просто сердцем. Все же кое-кто из нас завербовался тогда. Думаю, что если бы очень крепко нажали, сломили бы нас и всех. И вот я хочу вообразить, если бы к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах, что бы из меня вышло? Можно, конечно, теперь себя обласкивать, что мое ретивое бы не стерпело, я бы там возражал, хлопнул дверью. Но лежа на тюремных нарах, стал я как-то переглядывать свой действительный офицерский путь. И ужаснулся. Я попал в офицеры не прямо студентом, за интегралами защуханным, но перед тем прошел полгода угнетенной солдатской службы и как будто довольно через шкуру был пронят, что значит с подведенным животом всегда быть готовым к повиновению людям, тебя может быть и недостойным. А потом еще полгода потерзали в училище. Так должен был я навсегда усвоить горечь солдатской службы, как шкура на мне мерзла и обдиралась. Нет? Прикололи в утешение две звездочки на погону, а потом третью, четвертую, и все забыл. Но хотя бы сохранил я студенческое вольнолюбие. Так у нас его отроду не было. У нас было строелюбие, маршелюбие. Хорошо помню, что именно с офицерского училища я испытал радость опрощения. Быть военным человеком и не задумываться. Радость погружения в то, как все живут. Как принято в нашей военной среде. Радость забыть какие-то душевные тонкости, возвращенные с детства. Постоянно в училище мы были голодны, высматривали, где тяпнуть лишний кусок. Ревниво друг за другом следили, кто словчил. Больше всего боялись не дослужиться до кубиков. Слали недоучившихся под Сталинград, а учили нас, как молодых зверей, чтобы обозлить больше, чтобы нам потом отыграться на ком-то хотелось. Мы не высыпались, так после отбоя могли заставить в одиночку под команду сержанта строевой ходить, это в наказание. Или ночью поднимали весь взвод и строили вокруг одного нечищенного сапога. Вот он, подлец, будет сейчас чистить, и пока не до блеска, будете все стоять. И в страстном ожидании кубарей мы отрабатывали тигринную офицерскую походку и металлический голос команд. И вот навинчены были кубики. А через какой-нибудь месяц, формируя батарею в Тулу, я уже заставил своего нерадивого солдатика Бербенева шагать после отбоя под команду непокорного мне сержанта Метлина. Я это забыл. Я искренне это все забыл годами. Сейчас над листом бумаги вспоминаю. И какой-то старый полковник из случившихся ревизии вызвал меня и стыдил. А я, это после университета, оправдывался. Нас в училище так учили. То есть, значит, какие могут быть общечеловеческие взгляды, раз мы в армии? А уж тем более в органах. Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье. Я метал подчиненным бесспорные приказы, убежденный, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть быстро убедила меня, что я человек высшего сорта. Сидя, выслушивал я их, стоящих посмирно, обрывал, указывал. Отцов и дедов называл на «ты», они меня на «вы», конечно. Посылал их под снарядами сращивать разорванные провода, чтобы только высшие начальники меня не попрекнули. Андреяшин так погиб. Ел свое офицерское масло с печеньем, не раздумываясь, почему оно мне положено, а солдату нет. Уж, конечно, был у меня денщик, а по благородному ординарис, которого я так и сяк озабочил и понукал следить за моей персоной и готовить мне всю еду отдельно от солдатской. А ведь у лубянских следователей ординарцев нет. Этого на них не скажем. Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать тюдя бревнышки потолще, что было мне удобно и безопасно. Да ведь позвольте, да ведь и у гауптвахта в моей батарее бывало, да в лесу. Какая? Тоже ямка, ну, получше Гороховецкой дивизионной, потому что крытая, и идет солдатский паёк. А сидел там Юшков за потерю лошади и Попков за дурное обращение с карабином. Да позвольте же, еще вспоминаю. Шили мне планшетку из немецкой кожи, не человеческой, нет, из шоферского сиденья, а ремешка не было. Я тужил. И вдруг на каком-то партизанском комиссаре из местного райкома увидели такой же как раз ремешок и сняли. Мы же армия, мы старше. Сенченко, оперативника, помните? Ну, наконец, и портсигара своего алого я жадовал. Тот и запомнил, как отняли. Вот что с человеком делают погоны. И куда те внушения бабушки перед иконкой? И куда те пионерские грезы о будущем святом равенстве? И когда на КП комбрига смершевцы сорвали с меня эти проклятые погоны, и ремень сняли и толкали идти садиться в их автомобиль, то и в своей перепрокинутой судьбе я еще тем был очень уязвлен. Как же это я в таком разжалованном виде буду проходить комнату телефонистов? Ведь рядовые не должны были видеть меня таким. На другой день после ареста началась моя пешая Владимирка. Из армейской контрразведки во фронтовую отправлялся этапом очередной улов. От Остероде до Бродниц гнали нас пешком. Когда меня из карцера вывели с троицы, арестантов уже стояло семеро, в 3,5 пары, спинами ко мне. Шестеро из них были в истертых, все видавших русских солдатских шинелях, в спины которых несмываемой белой краской было крупно въедено «СУ», это значило «Совет Унион». Я уже знал эту метку, не раз встречал ее на спинах наших русских военнопленных. Печально виновато бредших навстречу освободившей их армии. Их освободили. Но не было взаимной радости в этом освобождении. Соотечественники косились на них угрюмее, чем на немцев. А в недалеком тылу, вот что значит, было с ними. Их сажали в тюрьму. Седьмой же арестант был гражданский немец в черной тройке, в черном пальто, в черной шляпе. Он был уже за 50, высок, холен, с белым лицом, взращенным на беленькой пище. Меня поставили в четвертую пару, и сержант Татарин, начальник конвоя, кивнул мне взять мой опечатанный в стороне стоявший чемодан. В этом чемодане были мои офицерские вещи и все письменное, взятое при мне для моего осуждения. То есть, как чемодан? Он, сержант, хотел, чтобы я, офицер, взял и нес чемодан? То есть, громоздкую вещь, запрещенную новым внутренним уставом? А рядом с порожними руками шли бы шесть рядовых и представитель побежденной нации. Так сложно я всего не выразил сержанту, но сказал, я офицер, пусть несет немец. Никто из арестантов не обернулся на мои слова, оборачиваться было воспрещено. Лишь сосед мой в паре, тоже СУ, посмотрел на меня с удивлением, когда они покидали нашу армию, она еще была не такая. А сержант контрразведки не удивился, хоть в глазах его я, конечно, не был офицер, но выучка его и моя совпадали. Он подозвал ни в чем не повинного немца и велел нести чемодан ему, благо тот и разговора нашего не понял. Все мы остальные взяли руки за спину. При военнопленных не было ни мешочка, с пустыми руками они с родины ушли, с пустыми возвращались. И колонна наша из четырех пар в затылок тронулась. Разговаривать с конвоем нам не предстояло. Разговаривать друг с другом было совершенно запрещено в пути или на привалах, или на ночевках. Подследственные мы должны были идти как бы с незримыми перегородками, как бы удавленные каждой своей одиночной камерой. Стояли сменчивые ранние весенние дни. То распространялся леденький туман, и жидкая гресса уныло хлюпала под нашими сапогами, даже на твердом шоссе. То небо расчищалось и мягко-желтовато, еще не уверенное в своем даре. Солнце грело почти уже обтаившие пригорки и прозрачным показывало нам мир, который надлежало покинуть. То налетал враждебный вихрь и рвал с черных туч, как будто и не белый даже снег. Холодно хлестал им в лицо, в спины, под ноги. Промачивал шинели наши и портянки. Шесть спин впереди, постоянных шесть спин. Было время разглядывать и разглядывать корявые, безобразные клейма СУ и лоснящуюся черную ткань на спине немца. Было время и передумать прошлую жизнь и осознать настоящую. А я не мог. Уже перелобаденный дубиною не осознавал. Шесть спин. Ни одобрения, ни осуждения не было в их покачивании. Немец вскоре устал. Он перекладывал чемодан из руки в руку, брался за сердце, делал знаки конвою, что нести не может. И тогда сосед его в паре, военнопленный, бог знает что, отведавший, только что в немецком плену, а может быть и милосердие тоже, по своей воле взял чемодан и понес. И несли потом другие военнопленные, тоже безо всякого приказания конвоя. И снова немец. Но не я. И никто не говорил мне ни слова. Как-то встретился нам долгий порожний обоз. Ездовые с интересом оглядывались, иные вскакивали на телегах во весь рост, пялились. И вскоре я понял, что оживление и их озлобленность относились ко мне. И резко я отличался от остальных. Шинель моя была нова, долго, облегающая шита по фигуре, еще не спороты были петлицы. В проступившем солнце горели дешевым золотом несрезанные пуговицы. Отлично видно было, что я офицер, свеженький, только что схваченный. Отчасти, может быть, само это низвержение приятно взбудоражило их, какой-то отблеск справедливости. Но скорее в головах их, начиненных политбеседами, не могло уместиться, что вот так могут взять и их командира роты. А решили они дружно, что я... С той стороны. Попался сволочь власовская. Расстрелять его гада! Разгоряченно кричали ездовые в тыловом гневе. Самый сильный патриотизм всегда бывает в тылу. Еще многие оснащали матерно. Я представлялся им неким международным ловкачом, которого, однако, вот поймали, и теперь наступление на фронте пойдет еще быстрее, и война кончится раньше. Что я мог ответить им? Единое слово мне было запрещено, а надо каждому объяснять всю жизнь. Как оставалось мне дать им знать, что я не диверсант, что я друг им, что это из-за них я здесь? Я улыбался. Глядя в их сторону, я улыбался им из этапной арестантской колонны. Но мои оскаленные зубы показались им худшей насмешкой, еще ожесточеннее, еще яростнее. Они выкрикивали мне оскорбления и грозили кулаками. Я улыбался, гордясь, что арестован не за воровство, не за измену или дезертирство, а за то, что силой догадки проник в злодейские тайны Сталина. Я улыбался, что хочу и, может быть, еще смогу чуть подправить российскую нашу жизнь. А чемодан мой тем временем несли. Я даже не чувствовал зато укора. Если б сосед мой, ввалившееся лицо которого обросло уже двухнедельной мягкой порослью, а глаза были переполнены страданием и познанием, упрекнул бы меня сейчас яснейшим русским языком за то, что я унизил честь арестанта, обратясь за помощью к конвою, что я возношу себя над другими, что я надменен, я не понял бы его. Я просто не понял бы, о чем он говорит. Ведь я же офицер. Если бы семерым из нас надо было умереть на дороге, а восьмого конвой мог бы спасти, что мешало мне тогда воскликнуть: «Сержант, спасите меня! Ведь я офицер!» Вот что такое офицер, даже когда погоны его не голубые. А если еще голубые? Если внушено ему, что еще и среди офицеров он соль, что доверено ему больше других, и знает он больше других, и за все это он должен подследственному загонять голову между ногами и в таком виде пихать в трубу. А чего бы я и не пихать, я приписывал себе бескорыстную самоотверженность, а между тем был вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове, может быть, у Берии я вырос бы как раз на месте. Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждет, что она будет политическим обличением. Если бы это было так просто, что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца? В течение жизни одного сердца эта линия перемещается на нем, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство расцветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях, совсем разным человеком. То к дьяволу близко, а то и к святому. А имя не меняется, и ему мы приписываем все. Завещал нам Сократ: познай самого себя. А перед ямой, в которой мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев. Да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они. А кликнул бы Малюта Скуратов нас, пожалуй, и мы бы не сплошали. От добра до худа один шаток, говорит пословица, значит, и от худа до добра. Как только всколыхнулась в обществе память о тех беззакониях и пытках, так стали нам со всех сторон толковать, писать, возражать. Там, в НКГБ, МГБ, были и хорошие. Их-то хороших мы знаем. Это те, кто старым большевикам шептали «держись» или даже подкладывали бутербродик, а остальных уже подряд пинали ногами. Ну а выше партии, хороших по-человечески, не было ли там? Вообще, их там быть не должно. Таких туда брать избегали, при приеме разглядывали. Такие сами исхитрялись как бы отбиться. Пояснение. Во время войны в Рязани один ленинградский летчик после госпиталя умолял в тубдиспансере: «Найдите что-нибудь у меня, в органы велят идти». Изобрели ему рентгенологи туберкулезный инфильтрат, и сразу от него ГБшники отказались. Их-то хороших мы и знаем. Кто ж попадал по ошибке или встраивался в эту среду, или вталкивался ею, выталкивался, выживался, даже падал на рельсы сам. А все-таки не оставалось ли? В Кишиневе молодой лейтенант Гибист приходил к Шиповальникову еще за месяц до его ареста. «Уезжайте! Уезжайте! Вас хотят арестовать!» Сам ли, мать ли его послала спасти священника, и после ареста досталось ему же и конвоировать отца Виктора. И горевал он, а чего же вы не уехали? Или вот, был у меня командир взвода лейтенант Овсянников. Не было мне на фронте человека ближе. В пол войны мы ели с ним из одного котелка и под обстрелом едали между двумя разрывами, чтоб суп не остывал. Это был парень крестьянский, с душой такой чистой. И взглядом таким непредвзятым, что ни училище то самое, ни офицерство его нисколько не испортили. Он и меня смягчал во многом. Все свое офицерство он поворачивал только на одно, как бы своим солдатам, а среди них много пожилых, сохранить жизнь и силы. От него первого я узнал, что есть сегодня деревня, что такое, и что такое колхозы. Он говорил об этом без раздражения, без протеста, а просто, как лесная вода отражает деревья до веточки. Когда меня посадили, он сотрясен был, писал мне боевую характеристику получше, носил комдиву на подпись. Демобилизовавшись, он еще искал через родных, как бы мне помочь. А год был 1947, мало чем отличался от 37-го. Во многом из-за него я боялся наследствия, чтобы не стали читать мой военный дневник. Там были его рассказы. Когда я реабилитировался в 57-м, очень мне хотелось его найти. Я помнил его сельский адрес. Пишу раз, пишу два. Ответа нет. Нашлась ниточка, что он окончил Ярославский пединститут. Оттуда ответили, направлен на работу в органы госбезопасности. Здорово. Но тем интереснее. Пишу ему по городскому адресу. Ответа нет. Прошло несколько лет. Напечатан Иван Денисович. Ну теперь ты отзовется. Нет. Еще через 3 года прошу одного своего ярославского корреспондента сходить к нему и передать письмо в руки. Тот сделал так. Мне написал. Да он, кажется, Ивана Денисовича не считал. И правда, зачем им знать, как осужденные там дальше? В этот раз Овсянников смолчать уже не мог и отозвался. После института предложили в органы, и мне представилось, что там же успешно будет. И тут, что успешно? Не преуспевал на новом поприще, кое-что не нравилось, но работаю без палки. Если не ошибусь, то товарища не подведу. Вот и оправдание товариществу. Сейчас уже не задумываюсь о будущем. Вот и все. А писем прежних он будто бы не получал. Не хочется ему встречаться. Если бы встретились, я думаю, эту всю главу я написал бы получше. Последние сталинские годы он был следователем. Те годы, когда закатывали по четвертной всем подряд. И как же все переверсталось там в сознании. Как затемнилось. Но помня прежнего родникового самоотверженного парня, разве я могу поверить все бесповоротно, что не осталось в нем живых росков? Когда следователь Гольдман дал Вере Корнеевой подписать 206-ю статью, она смекнула свои права и стала подробно вникать в дело по всем 17 участникам их религиозной группы. Он рассвирепел, но отказать не мог. Чтобы не томиться с нею, отвел ее тогда в большую канцелярию, где сидели сотрудников разных с полдюжины, а сам ушел. Сперва Корнева считала, потом как-то возник разговор, отскукили сотрудников. И перешла Вера к настоящей религиозной проповеди вслух. А надо знать ее. Это светящийся человек с умом живым и речью свободной, хотя на воле была только слесарем, конюхом и домохозяйкой. Слушали ее, затаясь, изредка углубляясь вопросами. Очень это было для них всех с неожиданной стороны. Набралась полная комната, и из других пришли. Пусть это были не следователи, машинистки, стенографистки, подшиватели папок, но ведь их среда, органы же 1946 года. Тут не восстановить ее монолога. Разное успела она сказать. И об изменниках Родины, а почему их не было в Отечественную войну 1812 года при крепостном же праве. Уж тогда естественно было им быть. Но больше всего она говорила о вере и верующих. Раньше, говорила она, все ставилось у вас на разнузданные страсти, грабь награбленная. И тогда верующие вам, естественно, мешали. Но сейчас, когда вы хотите строить и блаженствовать на этом свете, зачем же вы преследуете лучших своих граждан? Это для вас же самый дорогой материал, ведь над верующим не надо контроля, и верующий не украдет и не отлынет от работы. А вы думаете построить справедливое общество на шкурниках и завистниках? У вас все и разваливается. Зачем вы плюете в души лучших людей? Дайте церкви истинное отделение, не трогайте ее, вы на этом не потеряете. Вы материалисты. Так положитесь на ход образования, что, мол, оно развеет веру. А зачем арестовывать? Тут вошел Гольдман и грубо хотел оборвать, но все закричали на нее: «Да заткнись ты! Да замолчи! Говори, говори, женщина!» А как назвать ее, гражданка, товарищ? Это все запрещено, запуталось в условностях. Женщина. Так как Христос обращался, не ошибешься. И вера продолжала при своем следователе. Так вот эти слушатели Корнеевой в гибиской канцелярии, почему так живо легло к ним слово «ничтожные заключенные»? Тот же Терехов до сих пор помнит своего первого приговоренного к смерти. Было жалко его. Ведь на чем-то сердечном, на чем-то держится эта память. А с тех пор уже многих не помнит и счета им не ведет, поясняя с Тереховым эпизод. Доказывая мне правоту судебной системы при Хрущеве, энергично рубил рукой по настольному стеклу и о край стекла рассек запястье. Позвонил персонал в струнке, дежурный офицер. Старший принес ему йод и перекись водорода. Продолжая беседу, он час без помощи держал смоченную вату у рассечины. Оказывается, кровь у него плохо свертывается. Так ясно показал ему Бог ограниченность человека, а он судил, не ссылал смертные приговоры на них. Как не ледян надзор состав большого дома, а самое внутреннее ядрышко души, от ядрышка еще ядрышко, должно в нем остаться. Рассказывает Н, что как-то вела ее на допрос бесстрашная, немая, безглазая, выводная. И вдруг где-то рядом с большим домом стали рваться бомбы. Казалось, сейчас и на них. И выводная кинулась к своей заключенной и в ужасе обняла ее, ища человеческого слития и сочувствия. Но отбомбились. И прежняя безглазость. «Возьмите руки назад. Пройдите». Конечно, эта заслуга невелика – стать человеком в предсмертном ужасе, как и не доказательство доброты и любовь к своим детям. Он хороший семьянин, часто оправдывает негодяев. Председатель Верховного суда Голикова хвалят. Любил копаться в саду, любил книги, ходил в букинистические магазины, хорошо знал Толстого, Короленко, Чехова. И что ж у них перенял? Сколько тысяч загубил? Или, например, тот полковник, друг Йоса, еще и в Владимирском изоляторе, хохотавший, как он старых евреев запирал в погреб со льдом, во всех беспутствах своих боялся, чтоб только не узнала жена. Она верила в него, считала благородным, и он этим дорожил. Но смеем ли мы принять это чувство за плацдармик добра на его сердце? Почему так цепко уже второе столетие они дорожат светом небес? При Лермонтеве были... Ивые мундиры голубые. Потом были голубые фуражки, голубые погоны, голубые петлицы. Им велели быть не такими заметными. Голубые поля все прятались от народной благодарности. Все стягивались на их головах и плечах. И остались кантиками, оболочками узкими. А все-таки голубыми. Это только ли маскарад? Или всякая чернота должна хоть изредка причащаться небо? Красиво бы думать так. Но когда узнаешь, в какой форме тянулся к святому, например, Ягода, рассказывает очевидец из окружения Горького, в то время близкого к Ягоде, в поместье Ягоды под Москвой в предбаннике стояли иконы специально для того, что Ягода сотоварищи, раздевшись, стреляли в них из револьверов, а потом шли мыться. Как это понять? Злодей? Что это такое? Есть ли это на свете? Нам бы ближе сказать, что не может их быть, что нет их. Допустимо сказки рисовать злодеев для детей, для простоты картины. А когда великая мировая литература прошлых веков выдувает и выдувает нам образы густо-черных злодеев, и Шекспир, и Шиллер, и Диккенс, нам это кажется отчасти уже балаганным, неловким для современного восприятия. И главное, как нарисованы эти злодеи. Их злодеи отлично сознают себя злодеями и души свою черной. Так и рассуждает. Не могу жить, если не сделаю зла. Дай-ка я натравлю отца на брата. Дай-ка упьюсь страданиями жертвы. Яго отчетливо называет свои цели и побуждения черными, рожденными ненавистью. Нет, так не бывает. Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное, закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать оправдание своим действиям. У Макбета слабы были оправдания, и загрызла его совесть. Да и Яго, ягненок, десяткам трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев, потому что у них не было идеологии. Идеология. Это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятия, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели – возвеличением Родины, колонизаторы – цивилизацией, нацисты – расой, якобинцы – ранние и поздние – равенством, братством, счастьем будущих поколений. Благодаря идеологии досталось 20 веку испытать злодейство миллионное. Его не опровергнуть, не обойти, не замолчать. И как же при этом осмелимся мы настаивать, что злодеев не бывает? А кто ж эти миллионы уничтожал? А без злодеев архипелага бы не было. Прошел слух в 18-20-х годах, будто Петроградская ЧК и Одесская снова осужденных не всех расстреливали, а некоторыми кормили живьем зверей городских зверинцев. Я не знаю, правда это или навет. Если были случаи, то сколько. Но я и не стал бы изыскивать доказательств. По обычаю голубых кантов я предложил бы им доказать нам, что это невозможно. А где же в условиях голода тех лет доставать пищу для зверинца? А отрывать у рабочего класса? Этим врагам все равно умирать. А чего бы смертью своей им не поддержать зверохозяйство республики и так способствовать нашему шагу в будущее? Разве это не целесообразно? Вот та черта, которая переступит шекспировскому злодею, но злодей с идеологией тому не переступить, а злодей с идеологией переходит ее, и глаза его остаются ясны. Физика знает пороговые величины и явления. Это такие, которые вовсе нет, которых пока не перейден некий природе известной природой зашифрованный порог. Сколько ни свети желтым светом на литий, он не отдает электронов. А вспыхнул слабый голубенький и вырванный, переступлен порог фотоэффекта. Охлаждай кислород за 100 градусов, сжимай любым давлением, держится газ, не сдается. Но переступлено 118 и потек жидкость. И, видимо, злодейство есть тоже величина пороговая. Да, колеблется, мечется человек всю жизнь между злом и добром. Оскользается, срывается, карабкается, раскаивается, снова затемняется. Но пока не приступлен порог злодейства, в его возможности возврат, и сам он еще в объеме нашей надежды. Когда же густотою злых поступков или какой-нибудь степенью их, или абсолютностью власти он вдруг переходит через порог, он ушел из человечества. И, может быть, без возврата.